От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Анатольевич, 16:06 сейчас, и вот уже третий час.
Думаете?
Уже, да.
Я правильно понимаю, что у нас сегодня третий час, мы с вами без последней четверти часушки.
Да, по сокращенной программе работы.
Поэтому, дамы и господа, все те, кто прислал те смски, которые прислал, которые традиционно я оставляю там четверть часа в день на ответы на вопросы, их съедят. Этого времени у нас нет. Особенно хотелось бы, чтобы не расстраивался Эдуард из Малаховки.
Он любит нам писать, да.
Он очень любит нам писать, у него там тысячи смс-ок, и он очень расстраивается, что вот не отвечают, дорогой Эдуард. Вы не пишете вашего отчества, тем не менее. Это не потому, что мы вас не уважаем. Мы вас уважаем. Но руководство решает, в какой момент включить какой информационный, рекламный, политический или какой угодно другой блок. И поэтому жизнь наша такова. В этот момент веселые, смешливые голоса доносятся из аппаратной, где
их,
девушки наши,
потише.
Видимо, взбодрённые моими комплиментами, смеются между собой так искренне, как будто мы находимся то ли в Куршавеле, то ли на Ибице, то ли уже на Казантипе.
Уже, да, переехали.
Ну, знаете, чем Казантип славился.
Знаем, да.
Да, сильно стимулированный был голос. Ну, что теперь, Павел? Карма такая. Так вот, у меня в планах было поговорить немножко о некоторых конкретиках в связи с тем, что и как делать для того, чтобы делать. Но подведем черту. Мы не живем в худшей стране мира, которая есть гнусная рашка, куда возвращаться студенты, дети наших больших парней, которые возвращаются сюда только для того, чтобы носиться на Глендвагенах и прочей иностранной колесной технике, где нельзя носиться на той скорости, на которой хотелось бы только понадеяться, что они шею себе свернут, не окружающим, а именно себе. Вот, при этом живут на деньги, выкачанные их родителями из этой страны. Они же нигде их больше не зарабатывают. Мы живем в стране, которая могла бы быть на порядок обустроенней, если бы она жила по уму. По уму с самого начала ее перестройки, которая кое-где закончилась перестрелкой, а кое-где закончилась принципом грабь награбленное. Но это намного лучше, чем могло бы быть. Желающие усомниться могут, конечно, жить на демократической свободной Украине, никаких проблем, или в чрезвычайно строго выстроенном Туркменистане, тоже никаких проблем. Но вообще-то говоря, мы живем там, где живем. Страна огромная, ресурсов море, возможностей таких просто вот залейся. При всем при том, мы можем ездить куда хотим, это огромный плюс. Мы можем слушать, что хотим, смотреть, что хотим. Это огромный плюс. Огромным минусом является то, что в это информационное пространство влезает масса всякой дряни, включая тех, кто пытается детей натравливать на суицид, наркоторговцев, радикальных исламистов и фанатиков всех прочих типов террористов или уголовников. Это так. Но есть разные правила игры там, на свободном выпасе и в стойле. В стойле тише и безопаснее. Ну, конечно, пока не придут к Рождеству
придут, да.
На колбасу закалывать. Но как вот есть. Поэтому жалиться на эту тему бесполезно. Надо просто понимать, что происходит хорошо, что происходит плохо, пытаться все, что хорошее, сохранять. А чего можно еще и привносить извне, пытаться все, что дуже погано, ну, хотя бы не обращать внимания, если невозможно на это исправить. Да, вот ну, не могу я исправить там массу разных ситуаций. Ну, отошел подальше, чтобы они не поганили тебе настроение, потому что ничего, кроме инфаркта, от этого не получишь. А теперь, когда Это так, навеяло ситуацию с Улюкаевым, да. Криками в социальных сетях на тему того, что сейчас мы тут вас, все правительство, вот весь ваш либеральный блок. Чего мне лучше будет, если одна бригада задавит другую бригаду? Ничем. Чего я должен этому радоваться? Я и тосковать особо по ситуации не буду, но радоваться точно не буду. Посмотрел со стороны, пожал плечами, учел. Ну, пойдем дальше. Ладно, давайте смотреть, что у нас творится по окрестностям. У нас завтра еще будет по нашим окрестностям. Я не зря упомянул Туркменистан. Завершилась стройка трубопровода «Восток-Запад», который соединил группу месторождений Галкыныш с восточным побережьем Каспия. Галкыныш – мега-месторождение, которое исторически расположено на землях, принадлежавших южно-туркменским племенам в годы борьбы с басмачами, вытесненным на территорию Северного Афганистана. Именно на базе этих племен сейчас там собрана группировка туркменских талибов, удивительным образом, но такая тоже появилась. И именно эти люди будут, если что, ломать афгано-туркменскую границу. Потому что Галкыныш – ресурсная база для пятиниточного трубопровода на Китай. Там много разного происходит. В частности, сервисные компании китайские заменены с прошлого года японскими, потому что очень хотелось американцам и европейцам развернуть туркменский газ на Европу. И в плане американской стратегии освобождения Китая от бремени будущей сверхдержавы, а заодно и у насекомления России как потенциальной ресурсной базы, но с Центральной Азией-то они тоже работают. Ну и опять же, «Газпром» едет из Европы, диверсификация, дайте нам третий пакет и много разного другого. Мы это все наблюдаем, цирк на конной тяге, в том числе на тему Южного потока, в том числе на тему гигантского воровства по газовому транзиту с Украиной и много чего другого. Расчет был простой. Значит, подводится труба, Запад видит готовность наполнить ее газом, и пусть сам Запад, европейцы, американцы ломают Азербайджан, поскольку Ильхам Алиев совершенно не собирается строить транскаспийскую трубу и гнать через свою газотранспортную систему за его азербайджанские деньги построенную, вообще-то, туркменский газ на Запад через Турцию. То есть создавать себе конкурента на свои деньги и зачем-то, потому что это нужно Брюсселю или Вашингтону. На строительство трубы «Восток-Запад» только по официальным данным было потрачено порядка 2 миллиардов долларов. По неофициальным, мягко говоря, должно было быть побольше. И мы уже говорили неоднократно о том, как там вокруг Азербайджана пляшут разные люди и из Еврокомиссии, и из Госдепартамента, и из Белого дома, как намекают прозрачно на возможность местной революции руководства Турции во главе с Реджепом Тайпом Эрдоганом, и как президенту Алиеву, у которого нет ни малейшего желания за свой счет выполнять чужие проекты, вот приходится от этого уклоняться. Но тут случилось чудо. Чудеса тоже бывают. Дело в том, что у Туркменистана с Евросоюзом нет торгового соглашения. Или, как это называется официально, соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Они заключали постоянно временные соглашения. К апрелю 2016-го, который вот-вот кончается, у нас через полтора месяца, вся европейская бюрократия была готова заключить постоянное соглашение с Туркменистаном. И это много возможностей, включая финансирование, либо гарантии финансирования и кредитования у европейских структур. Все было готово. А потом сработала компания правозащитников. Это вообще это первый раз в моей жизни, когда от компании правозащитников есть какой-то конкретный толк по-настоящему. Компания называлась «Покажите их живыми» по политическим заключенным в Туркменистане. Ну, потому что хорошо было бы. Режим очень жесткий. Кто не понимает, какой жесткий, ну, я не знаю, запредельный, либеральнейший, толерантнейший из всех, демократия западного типа – у нас по сравнению с Туркменбаши и его нынешним наследником. Понимаете, когда по политическим заключенным, которых достаточно много, название компании «Покажите их живыми», вообще это о многом говорит. И вот эта компания, очень серьезная в Европе, включая европейских правозащитников, сработала в Европе на европейских парламентариев, чего совершенно было неожиданно. В принципе, так не бывает. Кризис беженцев, Брекзит, экономические проблемы, тихий дурдом в Германии, где вот Ангела Меркель, она чего Штайнмайера выдвинула туда, куда выдвинула, на президента? Убрать конкурента на канцлера. То есть им не до того. Оланд, которого рейтинг ниже Плинтуса, а он тоже хочет на президента. В общем, ну как-то вот какие туркменские политзаключенные, кого они волнуют, дайте газ. При этом несколько фракций в Европейском парламенте поддержали компанию, и одна из них пригласила выйти из переговорного процесса по торговому соглашению внутри комитета, что обнулило процедуру обсуждения в соответствующем комитете Европарламента. Вот так бывает. А давление было тяжелейшее. В Европарламенте коррупция очень высокая. А знаете, как называются ее самые мелкие проявления относительно Туркменистана? Ковровая дипломатия.
Ковровая дипломатия?
Да, назвали по аналогии с икорной дипломатией Азербайджана 90-х и нулевых годов.
А в чем она заключается, эта икорная дипломатия, ковровая?
Икры много получаете, черный. Лосось в Азербайджане не водится.
Деньгами, а икрой, да?
Да, причем большой.
А тут коврами.
Да, коврами.
Удивительно.
Евродепутат едет в Туркменистан, получает ковер в подарок в качестве обязательной опции. Ну, для евродепутата сувенир. Стоимость вообще-то несколько тысяч евро. Туркменские ковры, они дорогие. Надо сказать, что депутаты Европарламента, которые берут такие подарки, а потом за них лоббируют в Европарламенте интерес той или другой страны, иногда передаются от одной Центральноазиатской республики постсоветской к другой. Ну, вот известны такие прецеденты. А ну, потому что же полезнейший человек нас лоббирует, и вас полоббирует. Есть такие люди. Причем честные люди, они прям в случае с правами человека психическую атаку прямо устроили на депутатов, которые были против. Оказалось, что главные сторонников срыва этого торгового соглашения – это правозащитники, которые сидели в тюрьмах Восточной Европы при советской власти и коммунистических режимов, или зеленые, которые ложились под бульдозеры и поезда с радиоактивными отходами. И им эти туркменские ковры, ну, как-то не так важны. Они сказали нет, очень твердо. И соглашение было зарезано по вопросам тотального нарушения прав человека в Туркменистане. Понятно, да? То есть даже в комитете по международным делам Европарламента вовсе нет согласий, консенсуса. Вопрос о ратификации соглашения даже не был вынесен на пленарное слушание. Бюрократы из Еврокомиссии хотят туркменский газ для Европы, это в основном представители Польши, и хотят ковров, конечно, туркменских, не очень понимают, что с этим соглашением делать. Они придумывают новые методы давления на Европарламент и на отдельных депутатов. Правозащитники, при этом занимающиеся Туркменистаном, используя ситуацию, предложили дорожную карту. Допуск в тюрьмы врачей, адвокатов, открытая информация о пропавших в тюрьмах, снятие запрета на свободный выезд из страны, аннулирование черных списков, прекращение сноса частных спутниковых антенн и тотального блокирования интернета. Ну, то есть для европейцев же нормальные права человека, правда?
Ну, наверное, они так видят.
Ну, за газ же можно наплевать.
Газ-то газом,
ну, да. Ну, газ-то газом, а права-то права. Да. То есть я поэтому говорю, они от нас могут требовать чего угодно. Когда им чего-то надо, любая диктатура для них сгодится. Азиатская, африканская, ближневосточная, постсоветская. Плевать. Как с Украиной, кстати, и происходит.
Ужасные лицемеры.
Они такие, как они есть. И что вы хотите от акулы, чтобы она была вегетарианцем? Вы хотите от шакала, чтобы он вел себя как Сен-Бернар? Он не может, он шакал. Ну да, он европейский шакал, ну и что? Значит, у него костюм хороший. Результат, то есть отказ от ратификации соглашения, был неожиданным для всех. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, большой сторонник теории всемирного заговора, тот самый, от лица которого мне тут обещали руки обрубить и язык вырвать, если я что-то буду говорить по поводу Туркменистана, большой привет господину министру, поблагодарил переговорную группу Евросоюза и отдельно Комитет по международным делам Европарламента за то, что они сняли вопрос с пленарной слушательной. Это не означает, что господин Мередов сошел с ума. Он поблагодарил их за то, что не устраивали лишнего позора на пленарном заседании с публичным провалом ратификации соглашения на глазах у всего Европарламента. Понятно, да? Угу. То есть вот так это работает. Это к вопросу о твердой позиции. Это, кстати, к вопросу о нескольких десятках тысячах людей с российским гражданством на территории Туркменистана, про которых мало кто помнит, и вряд ли кто-то особо про них говорит в наших с Ашхабадом переговорах, при том, что эти люди подвергаются тяжелейшему давлению, у них отобраны иностранные паспорта, от них требуют отказаться, если это двойное гражданство, от российского гражданства. И, вообще-то говоря, принцип защиты своих в данном случае – да, буксует куда больше, чем в очень-очень многих ситуациях. Вот в Прибалтике мы прям всех защищаем, русскоязычных. Может, мы и в Туркменистане вспомним об этой ситуации? Очень бы хотелось надеяться. Знаете, что в результате? А самый сильный козырь в переговорах с Россией и, что самое главное, с Китаем о повышении закупочной цены на газ йок нету.
То есть, как-то нет.
Ну, а козырь какой? Да я сейчас в Европу все продам. Не продашь. Не-а. Не купят. Все государственные воры, потраченные на строительство трубы «Восток-Запад», кстати, без системного анализа, без прогноза спроса на газ, просто провалены. Там же еще было рядом два удивительно бездарных имиджевых проекта. Как в 90-е говорили, что пиджак был красный, и пальцы были веером. Это туристическая зона Аваза на берегу Каспия, рядом с комплексом нефтеперерабатывающих заводов и видом на нефтедобывающие платформы в море. Пляжи грязные и мелкие, ну, уровень Каспия же гуляет, и максимум 2 месяца, когда пребывание там комфортно. На любителя. А второй удивительный проект – азиатские игры в закрытых помещениях по боевым искусствам. Под это еще выстраивали. Ну, придумали такого типа игры арабские шейхи, чтобы свои были спортивные игры. Что хочу, то смотрю. Главное, женщин не пускать. Но под давлением международной общественности часть видов с участием женщин включили в состав игр не на постоянной основе. Понятно, что в Саудовской Аравии бальные танцы или фигурное катание женское малореально в перспективе.
Какие-то такие мелочи, танцы какие-то.
Игры, не, ну хочется.
И вот это обсуждают.
Гульнуть, да? Хочется под трубу. Учредителями игр изначально выступали Национальные олимпийские комитеты стран Персидского залива. МОК не включает эти соревнования в отборочный цикл к Олимпийским играм. При этом европейские игры прошли в Баку, входят в отборочную структуру больших олимпийских игр, а в отличие азербайджанских, туркменские не входят. А единственный человек, чиновника, который сказал это президенту Бердымухамедову, с должностью убрали. Он был известен тем, что не воровал. Ну, там есть такие осколки людей, которые не коррумпированы, и, ну, хорошо, может, и не посадили даже. Эти игры разорили бюджет Туркменистана, что мало кто знает. Причестные люди говорят, что потраченная на их подготовку сумма превышала официально заявленную сумму на строительство к Олимпиаде в Сочи.
Вот это да, вот это размах.
Уметь надо работать. Снесли полностью здание аэропорта, построенного в середине 90-х. На его месте построили новый, весь такой из себя, прям золочёный. Новый олимпийский городок со всей инфраструктурой. Олимпийская деревня с монорельсовой дорогой. Все делано мрамором или металлическими панелями под мрамор, когда уж деньги кончились. Дороги, мосты, тоннели, все переделалось, когда президенту не нравился изгиб или цвет, там, колер в оформлении. То есть, ну, такое, вот прям да. Это все хорошо. Стройка запускает инфраструктуру в экономике. Но тут же все основано на продаже газа. Мрамор везли из Турции, Греции. Ничего сложного в Туркменистане не производят. Квалифицированная рабочая сила выехала еще при Ниязове. Техническое образование рухнуло, подрядчики турецкие фирмы, очень тяжелая ситуация при этом со специалистами Туркменистана, которые прошли обучение в турецких вузах и школах. Сидят они в большом количестве, причем судьба их, мягко говоря, печальна, потому что сейчас разбирается с гюленовцами Эрдоган, и Туркменистан здесь полностью пошел ему навстречу. То есть у них кто и был, мягко говоря, отсекли. Но, опять же, надо обслуживать эту инфраструктуру. Это кадры, это деньги. Ну, мало кто приедет на эти соревнования. Еще вопрос, как будут аккредитовывать туда журналистов. Параллельно весной этого года была отменена конвертация маната. Доллары, евро, юани купить нельзя, валюты в казне нет. А очередь за безналичной конвертацией для бизнесменов привела к тому, что потребительский рынок рухнул, остались местные товары. Соответственно, очередь за конвертацией подорожала, взятки за конвертацию пошли. Ничего не напоминает?
Угу.
Такой переходный период от Советского Союза к нынешней российской экономике.
Зачем
экономике.
Было доводить до этого переходного
периода? Нет, это вы меня не спрашиваете. Ну, да. У них то начальство, которое есть, оно управляет так, как оно может. Потому что, ну, стоимость с манатами, все эти издержки, естественно, включили. А для студентов, обучающихся за рубежом, настал черный день. Их родителям просто нечего платить. То есть за них можно платить валюту, конвертировав по официальному курсу. Надо предоставлять справку, справку о доходах родителей. Сумма конвертации не должна превышать процента от совокупного дохода родителей. То же самое касается выезжающих на лечение. То есть катастрофы и катастрофы. А более того, доллары получить наличными вы не можете в Туркменистане. Нельзя. Их перечисляют на карту туркменского банка. Если на балансе банка есть соответствующая сумма в банке корреспонденты, наличные можно снять с банковской карты. Если нет, значит, доступ процессингового центра к интернету отрубается. Снять деньги не можете. Ну и, конечно, ожил рынок черной валюты. Черный рынок в два раза стоит дороже к доллару манат, чем обычно. Все зарабатывают. Менялы, полиция, которых ловит, нацбезопасность, которая ловит полицейских, которые берут взятки с менял. Прям вот хорошо. Начался дефицит продуктов, в том числе сахара, сигарет, очереди с поножовщины. А теперь новости.
Евгений Янович, ну что, в Туркменистане
продолжим,
совсем?
Продолжим. Это так, к вопросу. А теперь мне бы очень хотелось, чтобы... Вот... Ну, я не садист, в общем, по большому счету я добрый.
Никто вас не обвиняет.
Поэтому, ну, как меня не обвиняют? Меня вообще в категорию палач вон записали ребята, которую отслеживают передачи Соловьёва, а тот же Якименко. Очень смешно. Поэтому хотя бы... На месяц, даже не на год. Мне бы очень хотелось, чтобы Боря Надеждин, Сергей Станкевич, Леонид Гозман пожили гражданами Туркменистана.
Ну, так потом придется требовать, чтобы живыми показали.
Не, я вовсе не обязан требовать, чтобы их показали. Ну, я же говорю, на месяц. Такая командировка. Да? Командировка в прошлое, машина времени. Причем в прошлое не советское, не 80-х года, не 70-е. А это в начало 50-х, получается, по, в общем, системе отношений к людям и людей. Ну, это так, ладно. А, ну, вот мы тут много разного рассказываем. Что дают вот эти все прыжки вокруг курса маната к доллару? А зарплаты частично начали выдавать облигациями госзайма. Принудительно.
Это как не при советские. Сталине, да, было? Какое-то
нужно немножко было при Хрущеве тоже было.
Да, облигации.
Вы можете отказаться. Ага, ага, ага.
Да, ага, понятно, откажитесь. Понятно.
Нет, практика нерегулярная. Ну, уже начали. Недели полторы назад президент Бердымухамедов с Владимиром Владимировичем встречался в Сочи. Понятно, вопрос был денег, вопрос возобновления закупок туркменского газа. Идет дискуссия. Спекулятивные слухи на эту тему обсуждать бесполезно, но и не нужно, и вредно. Но пока что те, что работают на валютном рынке в Туркменистане, воспользовались этой поездкой. Был пущен слух, что Россия дала кредит, курс доллара рухнул на пару дней, и все, кто смог, снял свои сливки. И, наконец, любимая песня президента Бердымухамедова и министра иностранных дел господина Мередова. «Топи!» Я его много раз уже поминал. «Топи, топи!» Ну, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, газопровод. Летом с большой помпой было объявлено о начале его строительства. Потом оказалось, что не строительство, немножко не совсем строительство, потом немножко совсем не строительство, а всего лишь изыскательных и проектных работ. Причем не всего «топи», а до границы туркмено-афганской. Потом было заявлено тоже с большим декольте, с помпой, что Исламский банк развития дал согласие на кредитование. Как оказалось, Исламский банк развития дал согласие на строительство, кредитование на строительство трубы до границы под жесткие госгарантии на короткий срок. И 700 миллионов, что мало, учитывая, что нужно за эти деньги построить головные сооружения по предпродажной подготовке газа, сушению, извлечению серы, попутных неуглеводородных газов, etc., etc. На афганской территории немедленно активнейшим образом проявились туркменские талибы и туркменское же исламское государство, то есть Катар. Туда приехал Дустум во главе со своими узбеками, что-то отбил обратно, был легко ранен, уехал, и все возобновилось. А с учетом практического развала правительственной коалиции в Афганистане, кто и как будет строить этот трубопровод? Кто и как будет обеспечивать безопасность, когда американские части уже перебрасываются из Афганистана? Ну, вы в курсе, что под Масулом потери американцев превысили взвод уже?
Ну, это очень большой скандал.
Как есть. Я просто так, я так, мимоходом сказал, это реальность. И дальше, тем более, что Масул никому не нужен, выборы уже провалены, Хиллари Клинтон уже не будет президентом, министр обороны США господин Картер это все начал только под оставление себя на своем месте в качестве человека, который обеспечил победу будущему президенту Хиллари Клинтон. А она не президент. Кому это надо? Американцев приходится туда перебрасывать из Афганистана. В общем, труба в никуда. Радует пока только то, что благодаря, надо сказать, и российским капанием на мозги, несмотря на все крики туркменского руководства, что они самые умные и нечего на им клеветать, туркмены хотя бы укрепили границу, коммуникации, оснастили и обучили соответствующий воинский контингент. Хотя бы так. Но пока что было устроено с участием президента так называемое «роуд-шоу» с «топи». Ну, так это называется. Он, президент, побывал в Малайзии, пригласил к строительству Петронас, малайзийские банки. Ну, красивая ситуация, только она ни про что. Вот совсем ни про что. Опять же, пригласили турок, саудитов, катарцев, вообще, ну, вот кто встречается, тех и приглашают. Теперь смотрите. Единственные ли это проекты, которые в Туркменистане забирают деньги и умножаются на ноль? То есть мы не чемпионы по разворовыванию бюджетов? Нет, не единственные. Железная дорога Туркменистан, Афганистан, Таджикистан. Никогда не слышали? Задумывалась несколько лет назад, когда Бердымухамедов и Рахмон тесно взаимодействовали против Каримова, ныне покойного Ислама Абуганиевича Каримова. Рахмону нужен был обход узбекского участка, чтобы иметь независимый выход к системе бывшей среднеазиатской железной дороги. Поскольку по приказу Ислама Каримова узбекскую часть дороги несколько раз блокировали, ограничивали габариты грузов, ну, там тяжелые отношения были. И, кстати, и осталось. Основная причина заключалась в том, чтобы необходимо было затормозить строительство плотин в Таджикистане. Каримов против них категорически возражал, потому что все это замечательно для Таджикистана, только все, кто ниже по течению, без воды оставались. В первую очередь это касалось Узбекистана. Ну и, конечно, личная неприязнь между Каримовым и Рахмоном накладывалась. Это вообще фактор очень серьезный, фактор личности в истории. Соответственно, туркмены, афганцы и таджики решили построить дорогу в обход узбеков. Туркмены были тогда самыми богатыми. Они очень быстро проложили свой участок дороги, вышли на афганскую границу, а потом афганцы запросили кредит у Туркменистана на свой участок дороги. Причем строить попросили самих туркменов и в 2,5 раза протяженнее, чем изначально предположили для обхода Каримовского Узбекистана. То есть афганцы захотели создать себе железную дорогу. Ну, почему нет? За туркменский счет. Тем более, что железная дорога им нужна для поставок горюче-смазочных материалов для армии. А потом туркмены спросили у таджиков, строят ли те свой участок. Там должен был построен быть мост через Амударью, стык с их системой. Таджики не ответили положительно, но дали понять, что после смерти Каримова основная напряженность между странами и лидерами снята. Имеющаяся железная дорога заработала на полную мощность. И готовится межправдоговор об эксплуатации всей системы, включая будущую систему в Китай с ее электрификацией. И таким образом туркменская железная дорога построена, что называется, до афганского кишлака. Ну, как есть. Нравится, не нравится. Я сейчас вынужден практически сверкнуть дозволенные речи по той простой причине, что вот будет 2 минуты и ещё.
И полно СМС-сообщений, Евгений.
Полно СМС-сообщений, на одно отвечу.
Одно только.
Повезло. А больше кому-то. У нас 2 минуты времени нет. Причем это сообщение было еще и вчера.
То есть это настойчивое
сообщение? Первое, да, настойчивое. Чего наше правительство держит наши деньги в Америке? Ребята, они не наши, и они не ваши. Это их деньги. Как вы не можете понять, что когда Минфин или Центробанк, или казначейство, или кто угодно смотрит на деньги, оно понимает, что это его, тех конкретных чиновников, которые принимают конкретные решения. Ваш номер 16, дорогие ребята, говорят они всем остальным, включая... Ну, они когда пытаются говорить это, ну, например, Минобороны, а такие попытки, конечно, тоже есть, а что это тут, давайте мы там 10% секвестируем, мы сами распределим, то есть это просто вот уму непостижимо. Но, тем не менее, даже такие попытки бывают. И это не только наш Минфин, это и израильский Минфин так поступает. Я это хорошо знаю, когда по закону, по бюджету, бюджет вот проведено, статьи закреплены, а Минфин Израиля говорит, а я не буду платить. Почему задает вопросы какая-нибудь спецслужба израильская? Совершенно серьезно говорю. Лама? Потому что, отвечает Минфин, каха. А? В этом плане наш Минфин ничем не отличается от израильтян. Логика та же. Но это сидят специальные люди со специальным мышлением.
Вы думаете, да, так специально отбираются, чтобы вот именно так видели это?
А я знаю. Наверное, так.
Ужасно.
Ну, так оно работает. Поэтому расслабьтесь, успокойтесь, получайте удовольствие.
Угу.
И до завтра.
Да.